Глава 8. Юбилей смерти. Пришел октябрь. Холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята. Вся школа кашляла и чихала. Ее бодро-перцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не побочное действие. У тех, кто принял настойку, часа три из ушей валил дым. Джинни Уизли ходила вялая, осунувшаяся. Перси отвел ее в больничный отсек и заставил выпить это снадобье. Теперь он глядел на дым, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос. Ему казалось, что бедняжка Джинни горит. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумба превратилась в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Но все это нисколько не остудило энтузиазм Оливера Вуда. Тренировки продолжались. Именно поэтому в субботний вечер, незадолго до Хэллоуина, Гарри возвращался к себе в башню, промокший до нитки. В такое ненастье добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Тренировка не принесла большой радости. И дело было не только в скверной погоде. Фред и Джордж ухитрились подглядеть за тренировкой слизеринцев и своими глазами убедились, что такое эти новые «Нимбусы 2001». Соперники носились над полем, как реактивные самолеты, так что невозможно было даже различить игроков. Идя по пустому коридору, Гарри заметил, что не только его одного одолевают невеселые мысли. Почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндор, уставившись в окно бессмысленным взглядом, бормотал себе под нос: «Не удовлетворяю их требованиям. Какой-то сантиметр, если уж на то пошло». «Привет, Ник!» — окликнул его Гарри. «Привет, привет». Ник, вздрогнув, отвернулся от окна. На нем была старинная шляпа с пером, из-под которой на плечи падали крупные локоны, и кафтан с широким слоеным воротником. Благодаря этому воротнику было незаметно, что голова его почти совсем отрублена. Он был полупрозрачен, как облако дыма. Гарри отчетливо видел сквозь него темное небо за окном и льющиеся по стеклу потоки дождя. — У тебя озабоченный вид, юный Поттер, — сказал Ник, сворачивая прозрачный лист бумаги и пряча его в карман. — Так у тебя тоже, — ответил Гарри. — А, ничего особенного. Ник изящно взмахнул рукой. — Я и не жаждал туда вступать. Просто подумал, подам заявление. Но оказалось, я не удовлетворяю их требованиям. Ник силился изобразить безразличие, но все-таки не смог скрыть обиды. 45 ударов тупым топором по шее, — достал он из кармана письмо. — Разве этого мало, чтобы принять меня в клуб обезглавленных охотников? — Да, — ответил Гарри, чувствуя, что Ник явно ожидает от него участия. — Это что я хочу сказать, — продолжал Ник. — Я больше всех желал, чтобы все прошло как по маслу, и голова отделилась от тулова как положено, ведь было бы не так больно, и я не оказался бы впоследствии в столь двусмысленном положении. Однако... Почти безголовый Ник встряхнул прозрачный лист бумаги и начал читать звенящим от негодования голосом. «Мы принимаем в клуб охотников только тех привидений, чьи головы полностью отсечены от тела. Без этого условия нельзя участвовать в таких мероприятиях, как скачки на коне с жонглированием головой или игра в поло отрубленными головами. С величайшим сожалением должен сообщить вам, что вы не удовлетворяете нашим требованиям с наилучшими пожеланиями, сэр Патрик Делайни Подмор». И, тяжело вздохнув, почти безголовый Ник сунул письмо в карман. «Моя голова, Гарри, держится всего на лоскутке кожи и нескольких жилах — воскликнул он. — Да все скажут, что она отрублена, но не для сэра Патрика, обезглавленного по всем правилам. Этого недостаточно. Почти безголовый Ник несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил. — А что тебя огорчило, мой юный друг? Не мог бы я чем-нибудь помочь? — Нет, спасибо. Гарри покачал головой. Если ты, конечно, не знаешь, где бесплатно достать 7 метел «Нимбус-2001» для матча со Слизой. Конец предложения заглушило пронзительное мяуканье. Гарри посмотрел под ноги и встретился взглядом с двумя желтыми, как горящие лампы, глазами. Глаза принадлежали миссис Норрис, тощей серой кошки, верной помощнице завхоза Аргуса Филча в его бесконечной борьбе со школьниками. — Уходи-ка отсюда поскорее, Гарри, — посоветовал Ник. — Филч сейчас в самом дурном расположении духа. Он простужен. Вдобавок кто-то из третьекурсников нечаянно забрызгал лягушачьими мозгами весь потолок в подземелье номер 5. И он весь день наводил там порядок, если он увидит, сколько с тебя натекло грязи. — Да, верно, — согласился Гарри и попятился назад под осуждающим взглядом миссис Норрис. К сожалению, он не успел убежать. Между Филчем и его кошкой существовала странная связь. Стоит миссис Норрис увидеть проказу, Филч тут как тут в мгновение ока. Вот и сейчас он выскочил из-за гобелена, то и дело чихая, готовый немедленно учинить расправу. Глаза метали грома и молнии, побагровевший нос распух, голова обмотана клетчатым шерстяным шарфом. «Грязь!» — завопил Филч, лязгнув зубами. Глаза выкатились из орбит, а палец грозно указывал на лужу, натекшую со спортивной формы Гарри. «По всему замку грязь!» «Нет, с меня довольно. Идите за мной, Поттер!» Гарри мрачно помахал рукой почти безголовому Нику и пошел за Филчем вниз. Грязных следов стало вдвое больше. Гарри никогда раньше не был в кабинете Филча. Школьники старались обходить его стороной. Комната без окон была душной и мрачной. Ее освещала керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов, на каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников. Внутри ящиков записи о наложенных наказаниях. Для Фреда и Джорджа Уизли отведен отдельный ящик. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи с кандалами. Ну, ни для кого не секрет, что Филч все время уговаривает Дамблдора ввести в действие указ о подвешивании к потолку за лодыжки проштрафившихся учеников. Филч выдернул перо из чернильницы и начал шелестеть бумагами в поисках чистого пергамента. Навоз, шипящие сопли дракона, лягушечьи мозги, крысиные кишки. Яростно бормотал он. Хватит с меня всего этого. Нужно примерно наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Где же бланк? Ага! Он вытащил из ящика стола свиток пергамента, развернул его и обмакнул длинное черное перо в чернильницу. «Имя — Гарри Поттер. Проступок. Я совсем немного принес грязи», — оправдывался Гарри. «Это для тебя немного, а для меня целый час тяжкого труда», — кричал Филч. На кончике его распухшего носа затряслась малоприятная капля. «Итак, проступок. Загрязнение замка. Рекомендуемое наказание». Вытирая мокрый нос, Филч злобно покосился на Гарри. Тот, затаив дыхание, ждал приговора. Филч уже занес перо над пергаментом, как вдруг наверху что-то грохнуло, потолок затрясся, а лампа звякнула и закачалась. — «Пивз!» — заорал Филч, отшвырнув перо в приступе ярости. «На сей раз я до тебя доберусь, честное слово, доберусь!» Филч забыл про Гарри и, тяжело топая, выбежал из кабинета. Следом за ним поскакала и миссис Норрис. «Пивз!» Был школьный полтергейст, вечно ухмыляющаяся летающая угроза. Цель его жизни — устраивать хаос и чинить людям мелкие неприятности. Гарри, мягко говоря, его недолюбливал, но сейчас был ему благодарен. Так удачно выбрать время для очередной проделки. Похоже, на этот раз он разбил что-то очень большое. Есть надежда, что Гарри удастся избежать наказания. Но все же Филча надо дождаться. Гарри сел на побитое молью кресло. На столе, кроме бланка, который Филч начал заполнять, лежал только большой блестящий лиловый конверт с серебряной надписью. Бросив быстрый взгляд на дверь, Гарри взял конверт и прочитал: «Скоро магия. Заочный курс колдовства для начинающих». Гарри, подстегиваемый любопытством, открыл конверт и вытащил лист пергамента, исписанный витиеватыми серебряными буквами. «Трудно идти в ногу с современной магией. Стесняетесь, что не знаете самых простых заклинаний? Терпите насмешки из-за неумелого обращения с волшебной палочкой? Эти проблемы можно решить. Скоро магия — абсолютно новый, очень простой, стопроцентно надежный курс колдовства, дающий молниеносные результаты. Сотни волшебников и волшебниц улучшили свою жизнь, овладев методом скоро магии. Мадам Крапивинс из Топишема пишет: «Я просто не могла запомнить заклинание, а над моими зельями смеялась вся семья. Теперь, когда я прошла курс «Скоро магии», я самый желанный гость на вечеринках, а друзья умоляют дать им рецепт моего игристого настоя». А вот что говорит маг Шиллоу из Дизвери: «Жена смеялась над моими слабыми заклинаниями, но всего через месяц занятий по методу «Скоро магии» мне удалось превратить ее в яка. Большое спасибо тебе, «Скоро магия». Любознательный Гарри перелистал другие бумаги, лежавшие в конверте. «Интересно, а зачем Филчу нужна «Скоро магия»? Не значит ли это, что Филч никакой не волшебник?» Читая первый урок «Как держать волшебную палочку», несколько полезных советов, Гарри услыхал за дверью шаги. Поспешно сунул бумаги в конверт, едва успел бросить его на стол, как дверь отворилась, и в комнату с победоносным видом вошел Филч. Этот тающий шкаф был исключительно ценным образчиком старинной мебели. Радостно потирая руки, говорил он, обращаясь к миссис Норрис: «На этот уж раз мы прищучим, Пивза, моя дорогая, как пить дать прищучим!» Взгляд Филча упал на Гарри и тут же метнулся к конверту на столе. Гарри задним умом сообразил, что конверт теперь лежит чуть не в полуметре от того места, где был раньше. Бледное лицо Филча залилось густой краской. Гарри весь сжался. Ой, сейчас на него обрушится яростный вал, сравнимый разве что с цунами. Школьный завхоз бросился к столу, схватил конверт и сунул его в ящик. «Ты прочитал?» — выдавил из себя Филч. «Нет», — без запинки солгал Гарри. Узловатые руки Филча вцепились друг в друга. «Конечно, ты не станешь читать мою личную почту. Не то чтобы это моя почта, это моего друга, но как бы то ни было...» Гарри с тревогой наблюдал за Филчем. Он никогда не видел его в таком состоянии. Глаза выкатились на лоб, правую щеку дергает нервный тик, обмотанный вокруг головы шарф довершает впечатление, что завхоз внезапно потерял рассудок. «Ладно, иди, и никому ни слова, не то. Но, может, ты не успел? Ступай! Мне надо составить докладную насчет Пивза. Да ну иди же!» Гарри, не веря в удачу, пулей вылетел из кабинета и помчался наверх. Вряд ли кому до сего дня удавалось выйти из кабинета Филча, избежав наказания. Это был, можно сказать, школьный рекорд. «Гарри! Гарри! Получилось!» Из двери, мимо которой пробегал Гарри, выплыл почти безголовый Ник. Гарри остановился, заглянул в комнату и увидел печальные остатки огромного черно-золотого шкафа, который, надо думать, упал с большой высоты. «Я уговорил Пивза сбросить его над кабинетом Филча», — радостно сообщил Ник. «Подумал, вдруг это его отвлечет». «Так это ты?» — благодарно переспросил Гарри. «Получилось! На меня даже не наложено взыскание! Спасибо тебе, Ник!» Они вместе двинулись по коридору. Гарри заметил, что Ник все еще мнет в руках это злополучное письмо. «Как ты думаешь, я могу чем-нибудь помочь тебе с этим клубом обезглавленных охотников?» Желая ответить услугой на услугу, спросил Гарри. На повороте почти безголовый Ник остановился, и Гарри прошел сквозь него. Ах, это было не очень приятное ощущение, словно окатило ледяным душем. «А ведь ты, правда, мог бы кое-что для меня сделать?» — взволнованно воскликнул Ник. «Гарри! Нет, наверное, я прошу слишком многого. А, ты откажешься!» «Говори прямо!» — потребовал Гарри. «Видишь ли, в этот Хэллоуин я буду праздновать 500-летие со дня смерти», — сообщил почти безголовый Ник, приосанившись. «О-о-о!» — неуверенно протянул Гарри, не зная, радоваться этому или огорчаться. «В самом деле, я устраиваю прием в подземелье в одном из больших подвалов», — начал Ник. «Съедутся мои друзья со всей Британии. Ты окажешь мне великую честь, если тоже придешь на праздник. Нет, разумеется, я буду счастлив видеть на приеме и твоих друзей, мастера Уизли и мисс Грейнджер. Но вы, наверное, предпочтете школьный банкет по случаю Хэллоуина». Ник вопросительно посмотрел на Гарри. «Нет, почему же?» Не задумываясь, принял решение Гарри. «Я обязательно приду». «О, мой дорогой мальчик!» — восторженно вскричал Ник. «Гарри Поттер на моем юбилее смерти!» Ник вдруг замялся. «А ты не мог бы сказать сэру Патрику, как бы случайно, какой у меня бывает устрашающий вид?»
«Конечно!» — не сразу нашелся Гарри.
Почти безголовый Ник просиял. Переодевшись, наконец, в чистую сухую одежду, Гарри присоединился к друзьям в общей гостиной. «Прием по случаю юбилея смерти?» — с интересом переспросила Гермиона. «На что, хочешь, спорим? Очень мало живых людей могут похвастаться, что были на таком приеме. Наверное, будет потрясающе. И придет же в голову отмечать годовщину собственной смерти», — неодобрительно покачал головой Рон. Он делал домашнее задание по зельеварению, а это всегда действовало на него удручающе. «По-моему, тоска будет смертная». За окном по аспидно-черным стеклам хлестал дождь, но в комнате было светло и уютно. В камине пылал яркий огонь, сидящие в мягких креслах школьники читали, разговаривали, делали уроки. Фред с Джорджем ставили опыт, что будет, если скормить саламандре бенгальский огонь доктора Фойерверкуса. В кабинете ухода за волшебными существами Фред освободил из заточения ярко-оранжевую ящерицу, и сейчас она дымилась на столе, окруженная кучкой любопытных. Гарри уже собирался рассказать Рону с Гермионой о Филче и пособии по скоромагии, но саламандра вдруг взмыла вверх и бешено закружилась по комнате, громко треща и разбрасывая искры. Изо рта у нее посыпались оранжевые звезды, раздался легкий взрыв, и саламандра, охваченная пламенем, исчезла. Перси до хрипоты кричал на близнецов, так что Гарри и думать забыл про Филча и про то, что было в лиловом конверте. В канун Хэллоуина Гарри начал жалеть о поспешно данном обещании пойти на прием к почти безголовому Нику. Вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться 3 человека. Ходили слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов. «Обещание есть обещание», — непреклонно заявила Гермиона. «Ты дал слово Нику пойти на его юбилей». Ровно в 7 часов... вечера Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо большого зала, где призывно сияли свечи, на столах поблескивали золотые блюда. Друзья победили соблазн и направились к лестнице, спускающейся в подвалы. Вошли в коридор, который вел в большой подземный зал, в тот самый, где устраивал свой прием Ник. Коридор освещался свечами, отчего он делался еще мрачнее. Длинные тонкие черные свечи горели ярко-синим огнем, и в их призрачном свете трое друзей сами стали похожи на привидения. С каждым шагом в коридоре становилось все холоднее, Гарри поежился и плотнее закутался в мантию, и вдруг их ушей коснулся оглушительный звук, как если бы 1000 ногтей одновременно заскребли по гигантской школьной доске. «Это что, музыка?» — в ужасе прошептал Рон. Друзья свернули за угол и увидели почти безголового Ника, окутанного черным бархатом. Он парил у входа в зал, приветствуя подходивших гостей. «Добро пожаловать, дорогие друзья!» — траурным тоном произнес Ник. «Добро пожаловать! Я рад, что вы оказали мне честь своим приходом!» Он снял украшенную пером шляпу и с низким поклоном пригласил их внутрь. Глазам их представилось невероятное зрелище. Подземный зал был полон сотнями призраков. Жемчужно-белые прозрачные пары вальсировали на танцплощадке под душераздирающий звук 30 музыкальных пил. Играли на них музыканты в черном бархате, стоявшие на сцене, под потолком висел гигантский канделябр, и 1000 свечей заливало зал полуночно-синим светом. В зале было холодно, как в морозильнике, изо ртов друзей валил густой пар. «Прогуляемся по залу», — предложил Гарри, надеясь хоть как-то согреться. «Смотри осторожнее, не хватало только пройти через кого-нибудь из гостей», — нервно заметил Рон, и все трое, внимательно озираясь по сторонам, устремились вперед по краю танцевальной площадки. Прошли мимо группы мрачных монахинь, мимо оборванного человека в цепях, мимо толстого проповедника, веселого призрака Пуффендуя, мимо рыцаря, у которого во лбу торчала стрела. Гарри, не удивляясь, отметил про себя, что призраки обходят стороной кровавого барона, призрака подземелья Слизерина. И это был худой, с выпученными глазами старик, укутанный в мантию, по которой серебристо переливались кровавые пятна. — Пожалуйста, — прошептала Гермиона, замирая на месте, — разворачивайтесь назад и побыстрее. Я совершенно не хочу беседовать сейчас с Плаксой Миртл. — С кем, с кем? — спросил Гарри, когда они развернулись и пошли в обратном направлении. — Это привидение из туалета девочек на 2-м этаже, — ответила Гермиона. — Привидение? Из туалета? — переспросил Гарри. — Да, — кивнула Гермиона. Туалет вот уже год не работает, потому что Миртл постоянно рыдает и затапливает помещение. Лично я туда захожу только в случае, ну уж, крайней нужды. Войдешь в кабинку по своей надобности, а там Миртл увидит тебя и начинает рыдать. — О, смотрите, банкетный стол, — перебил ее Рон. — У противоположной стены действительно стоял длинный стол, тоже затянутый черным бархатом. Троица, успевшая изрядно проголодаться, глотая слюнки, прибавила шагу. Их обоняние коснулся тошнотворный запах. Минута, другая, и они увидели само угощение. И остановились, как вкопанные, на красивых серебряных блюдах вытянулись большие протухшие рыбы, на подносах громоздились обгоревшие до черна кексы, на большой тарелке покоился начиненный потрохами бараний рубец, кишевший жирными белыми червями. По соседству огромный кусок сыра, весь в пушистой зеленой плесени. В центре стола гигантский праздничный пирог в форме могильной плиты. На нем черными сахарными буквами выведено «Сэр Николас де Мимси Дельфингтон умер 31 октября 1492 года». Гарри, как зачарованный, следил за внушительных размеров призраком. Тот подошел к столу, нагнулся и двинулся вперед, проходя сквозь стол с таким расчетом, чтобы на какое-то мгновение в его широко раскрытый рот попал протухший лосось. — Вы чувствуете вкус пищи, если проходите сквозь нее? — спросил его Гарри. — Почти. Грустно ответил призрак и вальяжной походкой удалился. Думаю, они специально дали еде протухнуть, чтобы запах и вкус были сильнее, уверенно заявила Гермиона, зажала руками нос и наклонилась, чтобы внимательнее изучить полуразложившийся бараний рубец. — Ой, давайте уйдем отсюда, меня тошнит, — сказал побледневший Рон. Не успели они отвернуться от стола, как из-под него внезапно вылетел маленький человечек и завис перед ними в воздухе. — Привет, Пивз! — осторожно сказал Гарри. В отличие от призраков, Полтергейст не был ни бледным, ни прозрачным, он был в бумажном ярко-оранжевом колпаке и вращающейся на шее бабочке. На уродливом лице сияла широкая ухмылка. «Орешки!» — предложил он, протягивая им миску, наполненную прогорклым арахисом. «Нет, спасибо», — покачала головой Гермиона. «Слышал, как ты говорила о бедной Миртл?» В глазах Полтергейста заплясали не предвещающие ничего доброго огоньки. «Ты очень грубо говорила о бедной Миртл». Он глубоко вдохнул и проревел. «Эй, Миртл!» — Не надо, Пипс, не говори ей, что я о ней сказала. Она очень расстроится. — отчаянно зашептала Гермиона. — Я не это хотела сказать. Я вовсе не против... Привет, Миртл! К ним подплыло толстенькое привидение-коротышка. Лицо девочки наполовину скрывали длинные растрепанные волосы и толстые очки, переливающиеся всеми цветами радуги. Такого... горестного выражения Гарри никогда в жизни не видел. — Ну? — мрачно спросила она. «Как дела, Миртл?» — деланно веселым тоном поинтересовалась Гермиона. — Я очень рада видеть тебя не в туалете. Миртл чихнула. — Мисс Грэнджер только что о тебе говорила? — с ехидным видом шепнул Пивз на ухо Миртл.
— Я говорила. — Да, я говорила, — неуверенно начала Гермиона. — Как хорошо ты сегодня выглядишь.
Гермиона бросила сердитый взгляд на Полтергейста, а Миртл с недоверием посмотрела на Гермиону. — Ты надо мной смеешься, — произнесла она. В ее маленьких прозрачных глазках блеснули серебряные слезы. — Да нет, честное слово, — горячо возразила Гермиона, больно ткнув локтем в бок сначала Гарри, потом Рона. — Разве я не говорила вам, что Миртл сегодня отлично выглядит?
— Да, да,
— подтвердил Гарри, морщась от боли. — Именно это она и сказала, — поддакнул Рон. — Не обманывай меня, — выдохнула Миртл, заливаясь слезами, а за ее плечом весело цокал языком Пивз. Вы думаете, я не знаю, что говорят обо мне у меня за спиной? Жирная Миртл, вот что говорят. Уродка Миртл, потлатая плакса Миртл. И ты еще забыла прыщавая Миртл, — прошипел ей в ухо Пивс. Плакса Миртл разразилась безутешными рыданиями и вылетела из подвала. Вслед за ней помчался и ее обидчик, забрасывая привидение гнилыми орешками и громко выкрикивая: «Прыщавая! Прыщавая!» Бедняжка грустно вздохнула Гермиона. Сквозь толпу они заметили подплывающего к ним почти безголового Ника. «Ну, как вам нравится?» — любезно поинтересовался Ник. «Очень!» — дружно собрали все трое. «Пришли почти все приглашенные», — гордо заметил Ник. «Плачущая вдова прибыла из самого Кента. Приближается время моей речи. Пойду, предупрежу оркестр». Но не успел Ник тронуться с места, как оркестр сам внезапно стих, музыканты и гости замолчали, послышался звук охотничьего рога. «Это они!» — с горечью вымолвил почти безголовый Ник. Сквозь стену в подземелье влетели 10 призрачных лошадей, на каждый безголовый всадник. Собравшиеся громко зааплодировали, Гарри тоже стал хлопать, но остановился, заметив опечальное лицо Ника. Лошади доскакали до середины танцевальной площадки и остановились, встав на дыбы и роя копытами пол. Процессию возглавлял высокий призрак, державший под мышкой голову, которая трубила в рог, надувая щеки. Он соскочил с лошади и подкинул свою бородатую голову высоко в воздух так, чтобы она увидела всех собравшихся. Гости дружно рассмеялись. Безголовый призрак водрузил голову на подобающее ей от природы место и быстрым шагом устремился к почти безголовому Нику. «Ник!» — прогрохотал он. «Как дела? Голова все еще висит на волоске!» Он громко хохотнул и хлопнул почти безголового Ника по плечу. «Добро пожаловать!» «Патрик!» — сдержанно поприветствовал его Ник. «О, живые!» — воскликнул сэр Патрик, заметив Гарри, Рона и Гермиону. Он высоко подпрыгнул от наигранного удивления, так что голова снова слетела с плеч, зал покатился со смеху. «Очень весело!» — мрачно произнес почти безголовый Ник. «Ну, перестань, Ник!» — прокричала с пола голова сэра Патрика. «Ник все еще расстроен, что мы не приняли его в клуб. Я могу объяснить. Ну, взгляните на него, да, взгляните!» — подхватил Гарри, поймав адресованный ему многозначительный взгляд Ника. «Не правда ли? Какой у Ника грозный, устрашающий вид!» «Ха!» — воскликнула лежащая на полу голова. — Готов биться об заклад. Это Ник вас настроил. Прошу внимания. Я бы хотел произнести речь. Почти безголовый Ник подошел к сцене, взлетел на нее и попал прямо в пучок голубовато-ледяного света. Мои покойные, оплаканные родными и друзьями, «Леди и джентльмены», — начал он, — «с превеликим сожалением хочу сообщить вам». Никто его, однако, не слушал. Сэр Патрик с членами клуба охотников играли головами в хоккей, и гости, увлеченные игрой, про Ника забыли. Почти безголовый Ник тщетно пытался вернуть их внимание, но сдался, когда под громкие аплодисменты мимо него проплыла голова сэра Патрика и лукаво ему подмигнула. Гарри вдруг почувствовал, как жутко замерз, да и пустой желудок давал о себе знать. «Вы как хотите, но я не могу тут больше оставаться», — произнес Рон, стуча зубами от холода. Оркестр вновь заиграл, и привидения бросились на площадку для танцев. «Пойдем отсюда», — согласился Гарри. Они попятились к двери, кивая и улыбаясь налево и направо. Минуту спустя друзья спешно поднимались по лестнице, освещенной черными свечами. Может быть, хоть к десерту успеем, — с надеждой произнес Рон. Гарри хотел было ответить что-нибудь в том же духе, но слова застряли у него в горле. «Рвать, терзать, убить». Явственно услыхал он. Это был тот самый голос, холодный, страшный голос, который первый раз прозвучал у него в ушах в кабинете Златопуста Локонса. Гарри споткнулся и, чтобы не упасть, оперся о холодную стену. Он изо всех сил напрягал слух, оглядываясь по сторонам и напряженно всматриваясь в тускло освещенный коридор. — Гарри, что с тобой? — начал было Рон. Но Гарри оборвал его. Опять этот голос. Помолчи минуту. Так голоден. Так долго. Слышите? — спросил Гарри. Рон с Гермионой замерли, не сводя с него глаз. Убивать. Время убивать. Голос начал слабеть. Гарри был уверен, что он удаляется, движется вверх. Гарри в страхе поднял глаза и уставился в темный потолок. Как этот голос сам по себе может двигаться вверх? А вдруг это призрак, способный проходить сквозь любые препятствия? «Скорее!» — крикнул Гарри и побежал по ступенькам, ведущим в холл. «Но здесь ничего не услышишь. Из большого зала долетают веселые голоса, празднующих Хэллоуин». Гарри кинулся к мраморной лестнице и помчался на второй этаж. Рон и Гермиона от него не отставали. «Гарри, ну что ты, задыхаясь от бега, начал Рон...» «Шшш!» — напряг слух Гарри. Сверху, скорее всего, с третьего этажа, до него донесся затихающий голос. «Я чую кровь! Я чую кровь!» У Гарри сжалось сердце. «Оно собирается кого-то убить!» — крикнул он, и, не обращая внимания на растерянные лица Рона и Гермионы, опять бросился вверх. Он прыгал через три ступеньки, пытаясь расслышать сквозь собственный топот что-то еще. «Гарри, в чем дело?» — отдуваясь, спросил Рон. «Я ничего не слышу!» На третьем этаже Гарри опять помчался по коридору, сворачивая то налево, то направо. Рон с Гермионой, тяжело дыша, не отставали. Гермиона вдруг вскрикнула. Впереди что-то сияло. Они поспешили туда, оглядываясь по сторонам. На стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». «А это что такое? Что это висит? Под надписью?» — спросил Рон дрогнувшим голосом. Опасливо подошли ближе. Гарри поскользнулся. На пол откуда-то натекла большая лужа воды. Рон и Гермиона подхватили его, не дав упасть, взглянули на висевший под зловещими словами предмет, казавшийся издали мрачной тенью, и обомлели. Это была миссис Норрис, кошка школьного завхоза. Они сразу узнали ее. Все трое метнулись назад, разбрызгивая неизвестно откуда взявшуюся воду. Окоченевшая кошка была подвешена за хвост на скобу для факела. Выпученные глаза были широко раскрыты. Они смотрели на нее несколько секунд, не двигаясь, не произнося ни слова. Первым обрел дар речи Рон. «Пошли отсюда скорее», — сказал он. «Но надо попробовать что-то сделать, как-то ей помочь», — сбивчиво начал Гарри. «Нам лучше немедленно смыться отсюда. Вдруг нас кто-нибудь здесь увидит». Но было уже поздно. Издалека донеслось множество голосов. Это означало, что банкет окончился. Шаги десятков ног приближались к ним с одной стороны коридора. Слышались возгласы веселых, вволю налакомившихся девчонок и мальчишек. Еще миг их окружила праздничная толпа. Но как только первые подошедшие увидели висящую кошку, в коридоре сразу же воцарилась тишина. Гарри, Рон и Гермиона оказались одни в центре круга, никто не решался подойти к ним, хотя сзади напирали любопытные, всем хотелось узнать, что тут случилось. «Трепещите, враги наследника!» — громко крикнул кто-то. «Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь!» Это был Драко Малфой. Он протиснулся сквозь толпу. Его всегда холодные глаза ожили. На бледном лице заиграл румянец. Глядя на застывшую кошку, он криво ухмыльнулся.